кассовый разрыв, а с деньгами все максимально туго.
Понятнее становится, да, понятно, что делать.
Какую нишу стартовать сейчас?
Буддийской мифологии.
И что бы вы посоветовали себе 20-летнему?
Все начиналось в начале 90-х.
Ради чего все это вы делаете? Что вас заставляет вставать по утрам?
Да, менторы такая интересная должность.
Привет, на связи Алексей Оносов, и это подкаст «100 героев». Откровенный разговор с предпринимателями о жизни и бизнесе. Биографии, взлеты и падения, проверенные и работающие лайфхаки. Для тех, кто хочет учиться лучшим практикам у действующих предпринимателей.
Добрый день. Сегодня у нас в гостях Константин Суслов, генеральный директор группы компаний «Хост». Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про ваш текущий бизнес, как вы пришли к этой бизнес-модели и ваши текущие открытые показатели бизнеса.
Как все начиналось? Все начиналось в начале 90-х, когда я пришел работать в один из первых кооперативов. И до этого я 7 лет отработал в предприятии ракетно-космической отрасли, а еще перед этим закончил радиофак УПИ. Вот. Этот кооператив, в который я пришел работать, он был непростой, он был создан на волне перестройки, один из первых по решению Министерства металлургии, и целью его была автоматизация металлургических предприятий. То есть организаторами и членами этого кооператива были руководители служб АСУ, ведущих предприятий отрасли, ну а мы были там простыми наемными работниками, которым, правда, неплохо платили, в два раза лучше, чем на государственных предприятиях. В этом кооперативе собралась хорошая команда инженеров. Вот. Ну а потом этот кооператив начал постепенно распадаться, и было создано несколько компаний, потом ряд компаний объединились в хост, другие компании исчезли. И вот до сегодняшнего дня из всей этой группы остался только хост. Поэтому мы считаем историю хоста с 93-го года, когда, собственно, было зарегистрировано предприятие с таким названием. Вот. А сейчас у нас работает 250 человек, и годовой оборот стабильно превышает 1 миллиард рублей уже приличное количество лет.
Следующий вопрос. Если начинать сегодня бизнес, то какой лучше начинать? В какой нише стартовать сейчас?
Ну, сейчас вариантов очень много. Значит, варианты есть от создания маленьких семейных предприятий. У нас, например, ряд сотрудников, которые уволились из нашей компании, начали заниматься совершенно непрофильными видами бизнеса. Например, один из наших бывших аналитиков печет пироги сейчас. Вот. И вполне доволен жизнью, то есть нашел себя совершенно как бы в другой роли. Вот. Ну, это вот вариант таких небольших бизнесов. Это чисто то, что вырастает из хобби. Вот. А второй вариант, который сейчас активно пропагандируется, это стартапы, которые хотят вырасти потом в гигантские компании. Вот. Но тут, с одной стороны, появилась инфраструктура, которую эти стартапы поддерживают, с другой стороны, смертность среди стартапов, она меньше не стала, да? То есть оценивается где-то 1% выживших, но вот, наверное, так оно и есть. Поэтому здесь, я думаю, каждому по желанию, каждый должен оценить, во-первых, что он хочет, чем он хочет заниматься, а во-вторых, на какой уровень риска он готов пойти в ближайшие несколько лет. Поэтому однозначного ответа здесь трудно дать. Но очевидно, что то, что касается информационных технологий, сейчас на подъеме, и, в общем-то, здесь есть большая возможно, много возможностей, но, с другой стороны, и очень сильная конкуренция, потому что все-таки уровень компаний крупных и средних, он очень серьезный. Выжить в этой конкурентной борьбе непросто. Поэтому, может быть, пирожки печь не самый плохой вариант.
Ради чего все это вы делаете? Что вас заставляет вставать по утрам?
есть, во-первых, инерция. То есть, когда ты бежишь многие годы, остановиться довольно сложно. Вот, поэтому этот фактор, он тоже существует. Потом, когда ты находишься в бизнесе, ты ощущаешь какой-то драйв и энергию, ощущение нужности. Поэтому, ну, мне кажется, что тут, наверное, каждый сам для себя решает, готов ты продолжать этим заниматься, или ты хочешь уже уйти на покой. Вот. Но я хочу сказать, что в последнее время, конечно, генератором идей, которые реализуются, становятся уже сотрудники компании. То есть ты в большем степени становишься таким регулятором и помощником, потому что у нас коллектив со средним возрастом 32 года, и когда работаешь в таком коллективе, как-то подзаряжаешься энтузиазмом, энергией от людей. Это не вампиризм такой, это именно хорошее такое ощущение молодости, интереса к жизни, которое в этой среде существует. Вот. Ну и, конечно, очень приятно, когда реализуются проекты, которые ты многие годы готовил. Это особенность руководителя, ну, так же, как, наверное, и у родителей, заключается в том, что ты много и каждодневно работаешь, а результаты того, чем ты сегодня занимаешься, ты можешь увидеть только через несколько дней, через несколько лет, а может быть, не увидеть никогда. Вот, поэтому приходится здесь иметь набор терпения и оптимизма на каждый день для того, чтобы все-таки достигать вот этих долгосрочных целей. Ну и здесь помогает занятие спортом, которое даже не столько тренирует тело, сколько, наверное, разгружает голову. Потому что если ты целый день сидишь в офисе, целый день общаешься и находишься в такой стрессовой ситуации, то надо как-то голову разгружать. И вот эти утренние пробежки, они позволяют сделать такую разгрузку, после которой можно уже там более-менее спокойно переживать все то, что на тебя сваливается в течение дня. Но в целом повлияло положительно на спортивную форму.
Какая у вас мечта? И если вдруг старая мечта, что-то с ней происходит, как вы находите себе новую мечту и как вы себе находите новую любовь?
Вообще мечта, конечно, у меня поехать в отпуск ближайшее. Но она пока не реализуется. Вообще идеи, они находятся вокруг нас. И то, о чем ты мечтаешь, оно как-то само собой у тебя в голове появляется, и в какой-то момент просто ты отбираешь, чем ты хочешь заниматься, и посвящаешь этому какую-то часть своей жизни. Вот. Поэтому, не знаю, мечта ведь это такая понятие расплывчатое. Есть мечта, которая переходит в конкретные цели, да. Ну, допустим, хочется создать какой-то новый бизнес, который будет выглядеть не так, как старый, на каких-то других принципах. Вот. С одной стороны, это мечта, а с другой стороны, это как бы реальная работа, которой ты каждый день занимаешься. Да? Вот. Хочется сделать так, чтобы тот бизнес, который ты создал и 30 лет развивал, был вечным, да, чтобы он жил там независимо от тебя. То есть вот такая мечта есть. Вот, но я говорю, что эти мечты, они постепенно превращаются в цели, цели превращаются в планы, но и потом как-то постепенно реализуются или не реализуются. Там это уже как жизнь сложится.
Что бы вы посоветовали студенту, который хочет стать предпринимателем, и что бы вы посоветовали себе 20-летнему?
Хороший вопрос. Но вот если бы и я 20 лет не спросил это у своих родителей, то ну, любого человека, там, наставника, то ответ был бы достаточно простой. То есть нужно там, сначала хорошо учиться, потом выбрать какое-то серьезное предприятие, в котором найти работу, потом много упорно работать, и в конце концов там, твой труд будет как-то оценен государством, ты получишь по заслугам. То есть была какая-то такая линейная карьера, что ли, да, такой жизненный путь линейный, который можно было на годы вперед прогнозировать. Вот. А сейчас ситуация изменилась. Вот я читал лекции студентам и увидел, что студенты совершенно разные. Бывают. Есть, например, отличники, которые хорошо умеют учиться. То есть они вот знают, как общаться с преподавателями, как изучать материал, как сдавать там, зачеты, экзамены. То есть, по сути, они занимаются тем, что выдают преподавателю тот результат, который он ожидает, да, некий ожидаемый результат. Вот. А есть студенты, которые сидят тихонечко за последними партами или пропускают пары, а в это время занимаются какой-то работой в IT-компании или что-то пишут, или что-то разрабатывают, или какой-то свой бизнес начали уже. Вот. И сейчас в общем-то, трудно сказать, кто, какая из этих стратегий более интересная, более перспективная. Да? То есть, как говорят, что отличники работают на троечников, да? Вот. Значит, здесь вот как раз вариант такой, что действительно твой там, регулярный труд исполнения тех заданий, которые тебе поступают от работодателя, от преподавателя, ну, может тебя привести к какому-то приемлемому жизненному уровню, да, но, наверное, для того, чтобы достичь каких-то суперрезультатов, тут нужно идти своим путем и ориентироваться не на преподавателей, которые тебе говорят, что делать, и не на руководителей, а на какие-то эксперименты, который ты ставишь в жизни, наступать на грабли, разбросанные в разных местах. И вот набив определенное количество шишек, ты можешь только рассчитывать на то, что ты выдающихся каких-то результатов достигнешь. Поэтому я бы здесь не стал давать каких-то конкретных советов. Вот, можно вспомнить, такой у Гёте есть роман, называется «Сиддхартха», и там, ну, это вот на основе буддийской мифологии, вот, и вот Сиддхартха, он когда достиг просветления, он не смог сыну передать накопленные знания и опыт, как он ни старался, и потом отпустил сына идти по своему пути, чтобы он сам набирал опыт и сам уже искала свой путь к просветлению или там, к какому-то совершенствованию. Поэтому, наверное, совет здесь такой, что нужно идти своим путем, слушать себя, ставить самим себе цели и понимать, чему тебя учит жизнь.
Поделитесь, пожалуйста, вашим распорядком рабочего дня. Привычки, лайфхаки, ритуалы. Может быть, какое-то приложение, которое вы используете для планирования.
Ну, как я сказал, вот утренние пробежки, они, ну, как правило, начинают. Вот, сейчас я стал жить за городом уже лет 10 назад. И ну, это тоже определенный вносит отпечаток на распорядок дня. После введения карантина, ну, сложился какой-то новый распорядок, связанный с удаленной работой. В общем-то, все по-разному свою жизнь планируют. Кто-то у нас, ну, как бы решение каждый сам принимает, по крайней мере, из руководителей, как ему удобнее работать. Кто-то ходит в офис, вот, кто-то вообще не ходит в офис и работает чисто из дома, утверждает, что у него повышается производительность несколько раз. Вот, у меня сложилось такое смешанное режим, когда ты 3 дня в офисе, 2 дня дома. И, в общем-то, таким образом удается и поддерживать какие-то эмоциональные контакты с коллегами, которых вот все-таки не хватает при удаленной работе, но и экономить время на дорогу, работая дома частично. Таким образом тоже существенно повышается эффективность. То, что касается ритуалов, как поддерживать свою эффективность. Мы в город обычно ездим или на какие-то там культурные мероприятия, там, ну, кроме работы, да, там, на концерты или там, еще на какие-то встречи. Я заметил, что когда ходишь в филармонию и слушаешь классическую музыку, попадаешь в какое-то в особенное состояние медитативное, и первую половину концерта просто отключаешься от окружающего мира, у тебя постепенно в мозгу перестают крутиться те мысли, которые тебя занимают целый день. И ты просто, ну, в такой, что ли, транс входишь. Вот. А уже когда после перерыва, уже в второй половине начинаешь как-то музыку оценивать. То есть вот, как я говорил, что спорт — это в первую очередь для головы. Также и вот классическая музыка, она даже не столько для того, чтобы получить какое-то эстетическое настроение, впечатление, удовольствие. Да? Вот. Кроме этого, ну, мне кажется, это какой-то один из видов медитации, когда ты просто в измененное состояние у тебя мозг входит и таким образом отдыхает. Поэтому, когда слушаешь музыку, ее, как бы, я вот стараюсь не классифицировать, не пытаться догадаться, там, что хотел передать автор тем или иным произведением, а просто слушать, ну, и там, в крайнем случае, оценивать, да, нравится, не нравится.
Подскажите, пожалуйста, одну самую эффективную привычку, которую вы можете рекомендовать для предпринимателя.
Тут с привычками сложно. Ну, наверное, предпринимателю необходима какая-то упорядоченность. То есть то, чем ты занимаешься, оно связано с превращением идей каких-то отвлеченных, да, в конкретный бизнес, конкретные процессы. Здесь, с одной стороны, надо не потерять интерес к новым каким-то идеям, которые, может быть, кажутся даже нереальными, да? А с другой стороны, научиться эти идеи проверять и приземлять, и там, в конце концов зарабатывать на них деньги. Вот. Это очень специфическое и противоречивое требование. С одной стороны, это должен быть человек, какой-то мечтатель, который рассматривает самые невероятные идеи, с другой человек с очень нехорошей внутренней организацией, который в состоянии не только упорядочить свои мысли, свою работу, но и работу тех людей, которые вместе с ним находятся и помогают в реализации. Поэтому тут, наверное, должны быть разносторонние такие качества. Вот. Ну и, конечно, если говорить про меня, то у предпринимателей очень высокая степень неопределенности всегда. То есть всегда предпринимательская деятельность — это всегда риск, это всегда стресс. Вот. Поэтому здесь надо как-то с этим бороться. Ну и вот мы видим сейчас, что среди предпринимателей очень много людей, которые занимаются спортом или какими-то такими видами спорта сложными, напряженными в виде там айронмена, марафона и так далее, или какими-то специфическими видами спорта, там в виде йоги, которые уже на грани с философией. Вот. Но очевидно, что для того, чтобы бороться со стрессом, нужны какие-то регулярные занятия спортом, ну или точнее физкультурой, чтобы поддерживать и ум свой, и тело в нормальной форме.
А есть ли какая-то одна книга, которая изменила вашу жизнь?
У вас так вопрос сформулирован. Книга, которая изменила жизнь, это, знаете, вот, больше как-то связано с, наверное, с бизнесом, да, то есть был обычным человеком, потом прочитал книгу, и у тебя жизнь изменилась. Вот. Но у меня, честно говоря, нет книги, которая бы изменила мою жизнь. Был один период, где-то в классе 10, когда я начал интересоваться литературой именно с точки зрения не школьной программы, да, когда тебя заставляют читать, и для тебя чтение книги является обязательством, каким-то заданием, которое ты должен сделать. А именно с точки зрения как бы познания мира, получения удовольствия. Вот. И вот с тех пор у меня есть писатель, любимый такой швейцарский писатель Макс Фриш. У него там довольно много романов. Ну, это такой экзистенциализм. Вот. Ну, в общем-то, не знаю, насколько он изменил мой образ жизни, хотя и образ мышления, вот, хотя взгляд на мир там, конечно, очень своеобразный. Но, тем не менее, это вот мой любимый писатель остался до сих пор.
Следующий вопрос про эмоциональные ямы. Вот представьте себе ситуацию, когда все максимально нехорошо. Не дай бог, а какой-то лютый кассовый разрыв, а с деньгами все максимально туго. Как выбраться из этой эмоциональной ямы? И было ли у вас такое? Подскажите, пожалуйста, как вы боретесь со стрессом и выгоранием? Как не выгореть окончательно?
Да, это серьезная проблема. Если раньше это было, ну, с чем-то таким, не знаю, мифическим, вот этот профессиональное выгорание, там, ресурсное выгорание. Может быть, это было связано с тем, что была жизнь как-то попроще, не такой ритм был, может быть, или связано с тем, что просто был помоложе и больше было энергетики, не проявлялось это так. Тем не менее, последние годы мы очень с этим сталкиваемся. Я лично и у сотрудников все чаще и чаще появляется это уже не как какая-то прихоть, не как какая-то жалоба такая надуманная, да, а, в общем-то, как реальная проблема. Вот. И, в общем-то, у меня периодически появляются различные новые вводные. Ну, когда ты руководишь предприятием, ты, как правило, стараешься держать все под контролем и улавливать какие-то слабые сигналы. То есть ты где-то что-то увидел, какой-то слабый сигнал, там, сделал слабое управляющее воздействие, где-то с кем-то поговорил, что-то поменял, и дальше все пришло в норму, и вроде как все хорошо. И, в общем-то, если процесс управления правильно настроен, то риски находятся под контролем, и, в общем, таких каких-то резких, неожиданных ситуаций не должно происходить. А в жизни оно не так. То есть в жизни периодически происходят там ситуации, когда все идет совсем не так, как ты планировал. Причем, знаете, еще есть такая поговорка, что беда не ходит одна, что она как бы идет цепочками, да, полосами, да, и одно на другое наслаивается, и, конечно, очень тяжело. Вот. И даже если ты умом понимаешь, что, ну, это как бы обычная проблема, все равно голова бывает очень сильно загружена, и день и ночь об одном и том же думаешь. Ну, лечение какое? Ну, во-первых, самое страшное – это неопределенность, да, то есть почему люди боятся темноты, да, не потому что там в темноте реально кто-то есть, да, а потому что там непонятно кто. И когда там включаешь свет и видишь, там, не знаю, там тигра, да, или там кого-то, вот это уже понятнее становится, да, понятно, что делать. Вот, поэтому, ну, стараешься представить самое плохое для начала, да, то есть вот у тебя произошла какая-то проблема, на тебя навалилось что-то, да, пытаешься представить, ну, самые страшные последствия того, что произойдет, вот, после этого как-то, ну, эту ситуацию принимаешь, ну, да, там, в жизни такое бывает, вот, ну, и когда ты с этим свыкся, уже можно как-то более-менее спокойно думать, как бороться с той проблемой, которая у тебя есть, потому что этот эффект страха, эффект темной комнаты ты уже преодолел, ты уже осознал, с чем ты взаимодействуешь, и дальше уже можно какие-то логические цепочки действий строить. Главное преодолеть этот первый страх. Ну, я могу сказать, что меня... Вот по моему опыту, такое стрессовое состояние, когда ты не можешь нормально мыслить, если серьезное потрясение длится, ну, где-то там от 2 дней до недели. То есть бывают периоды такого провала эмоционального, вот, из которого потом приходится выкарабкиваться.
Следующий вопрос про команду. Подскажите, пожалуйста, вот, как и кого нанимать, продвигать и увольнять?
Дело в том, что у нас компания существует давно, и за те годы, которые она существует, то есть скоро уже будет, ну, 30 лет, естественно, сформировалась определенная корпоративная культура, и сформировались определенные правила, кого ты хотел бы видеть в компании, там, кто соответствует этой культуре, кто не соответствует. Но основное требование, кого бы мы хотели нанимать и кого мы реально нанимаем, это людей, которые хотят чего-то в жизни добиться. То есть это самое главное, чтобы было желание расти, развиваться и там чего-то добиваться. Вот, это первое требование, на которое мы смотрим. И второе требование – это честность. Это честность, это чтобы человек был достаточно откровенным с тобой, и на него можно было положиться. Вот. Это очень важно, потому что если ты не можешь на человека положиться, если там есть вероятность, что он тебя обманет, ты никогда это не проконтролируешь. Там, в любом случае, это любой сотрудник, он работает на доверии. Вот. Ну а после того, как вот на основе этих принципов, ну, естественно, кроме профессиональных каких-то требований, да, которые тоже существуют, по которым мы тоже отбираем, после того, как ты человека такого подобрал, надо ему предоставить две вещи. Значит, одну вещь – это возможность развиваться внутри компании, чтобы он мог реализовать свое желание в развитии. А вторую вещь – это свободу принятия решений, которые тоже немногие готовы. Но вот для той категории людей, про которую я говорю, это очень важно. И если сотрудник попадает в эту струю, в такую модель поведения он попадает, что, кстати, не у всех получается. Например, приходят люди из крупных корпораций, где очень четко регламентировано вправо-влево, что можно, что нельзя, и там, что ты должен за решением идти к начальнику. Вот. Им очень тяжело работать, они воспринимают работу у нас как какое-то полное состояние неопределенности, когда тебе ставят задачу, а как ты эту задачу сделаешь, это уже твое личное дело. Значит, тебе никто не говорит, так сделай так, там. Вот. Но, тем не менее, вот мы подбираем в команду людей с такими качествами, и пока нам нравится, какая получается команда, и нам комфортно работать. И мне в частности тоже.
Подскажите, пожалуйста, про менторов. А действительно ли так нужны менторы для успеха бизнеса? И если они нужны, то как его найти и заинтересовать? Потому что если ментор кратно выше вас, то, собственно, зачем вы тогда нужны этому ментору?
Да, менторы – такая интересная должность. Мы используем последние несколько лет эту технологию и внешних менторов, и внутри компании. У нее есть свои плюсы. Плюсы заключаются в том, что у тебя появляется некий внешний взгляд на твою деятельность, на твои мысли. Что я вот уже сказал, что там за 30 лет почти у нас сложилась определенная культура, и все решения, которые внутри компании принимаются сотрудниками, они находятся в рамках некой как бы этой корпоративной культуры или как бы идеологии, воспитанной этой культурой. И, в общем-то, выйти за рамки тех ограничений ментальных, которые формируются за многие годы, довольно сложно. То есть сложно сгенерировать новые мысли или там, наладить какое-то новое новый бизнес, которого раньше не было, потому что на это на все накладывается десятилетний опыт, который, с одной стороны, может быть, снижает риски, с другой стороны, он очень сильно мешает заниматься той деятельностью, которой ты раньше не занимался. Вот. А ментор, он позволяет по-другому взглянуть на твою деятельность и задать тебе какие-то вопросы, которые позволят изменить именно твой образ мышления и как-то подводит тебя к нестандартным решениям. Вот. Это плюс. Минус — то, что мне не очень нравится, то, что сейчас как бы появился институт менторов. То есть сейчас найти ментора — это не является какой-то проблемой. И существуют там различные варианты, как найти этого человека. Вот. Так минус заключается в том, что ментор не несет ответственности за результат твоей деятельности. Ты сам не несешь за это как бы, ответственность. Поэтому, когда ты слишком полагаешься на как бы, даже не то, что на рекомендации, потому что ментор они не дают рекомендации, они задают вопросы, как правило. Вот. Но если ты слишком сильно полагаешься на опыт того или иного ментора, то, в общем, тебя может это увести куда-то в сторону. И окажется, что за конечный результат никто не отвечает. Ни ты не отвечаешь, там, ни ментор не отвечает. В общем, какая-то такая получается патовая ситуация. А как ментора привлечь? Ну, здесь все достаточно просто. У менторов, на мой взгляд, два есть, так как у любого преподавателя, есть два стимула для того, чтобы заниматься этой деятельностью. Основной стимул, конечно, это желание передать свой опыт, желание предостеречь от каких-то ошибок, которые ты уже сделал. И, ну, а второй фактор — это деньги, да, то есть это оплачивается, в общем-то, там, на мой взгляд, сложилось достаточно высокий сложился уровень оплаты услуг менторов на рынке. Вот. Но мне кажется, что даже если тебе платят деньги, но при этом у тебя нет желания помочь, да, научить чему-то, Ну, от этого не будет никакой пользы. Поэтому надо ментора чем-то заинтересовать для того, чтобы он захотел тебе помогать. И опять же, понять, есть ли у ментора это желание там, помогать, учить, или у него желание есть только там, заработать какие-то деньги, и он будет к своей деятельности относиться формально, работать по определенной методике, тогда он тебе даст, ну, что ли, саму методику, сам образ мышления, но он не сможет тебя заразить эмоционально и как-то подвигнуть тебя на какие-то новые необычные дела.
И крайний вопрос. Какое у вас хобби? Кто или что делает вас счастливым?
У меня нет какого-то такого хобби, такого уникального, да? Нет какого-то альтернативного занятия, которое занимало меня бы так же, как работа. Потому что все-таки бизнес, он занимает, ну, очень много времени. Вот. Я не буду оригинален и скажу, что мне, например, нравится путешествовать. То есть мы достаточно много путешествуем. И, ну, по крайней мере, пока была такая возможность, вот, последние 2 года в меньшей степени. Вот. Ну, а до этого, ну, 2-3 раза в год удавалось куда-то съездить, посмотреть какие-то новые страны, смотреть на новых людей. Вот. Это, конечно, очень сильно расширяет горизонты, потому что человек ну, по своей натуре он считает, что он находится в центре мира. Вот вокруг него все вращается. Ну, это в любое место приедешь, там в Москве все вокруг Москвы вращается. Значит, там в Нью-Йорке они считают, что они живут там в центре мира. Там в Калифорнии, соответственно, они считают, что как бы, вот, Калифорния это вот супер, остальное все там где-то на окраинах. Вот. И у меня был такой культурный шок, когда я приехал в Таиланд первый раз, и для них понятие там Европа и понятие Россия — это какой-то космос. То есть вот у них вот есть вот эта жизнь, да, в которой они живут, это вот нормально. А все остальное — это там то ли есть это, то ли нет. И, в общем, совершенно другая точка отсчета. Поэтому, конечно, путешествия позволяют взглянуть, не только узнать что-то новое, да, но и взглянуть на тот мир, в котором ты живешь, совершенно с другой позиции, и лучше оценить и плюсы, и минусы того места, в котором ты находишься.
Спасибо за встречу. Мне очень понравилось. Было круто. До свидания. Хорошего дня.